Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов и в нашей московской студии депутат Государственной Думы России, независимый депутат Владимир Рыжков. И мы обсудим ход избирательной кампании и последние, самые яркие ее события. Я начну с прямой линии президента России Владимира Путина, которая состоялась 18 октября. Владимир Александрович, прямая линия президента была, как мы заметили, срочно назначена на четверг. И сразу возникла такая версия, что те, кто организует избирательную кампанию «Единая Россия», список ее возглавляет Владимир Путин, хотели избежать обвинений в преждевременной агитации, поскольку список партии не был зарегистрирован. Как вам такой взгляд?
Да, я думаю, так оно и есть, потому что по своему содержанию интервью откровенно предвыборное. Фактически президент открыто призвал граждан России голосовать за партию «Единая Россия», чей список он возглавляет. И так как официально на сегодняшний день Центр избирком еще не утвердил список «Единой России» на выборы, и официально избирательная кампания еще не началась, это позволяет говорить о том, что закон не нарушен. Поэтому очевидно, что именно это соображение было основным.
Но ведь президент довольно подробно объяснял, почему он возглавил список «Единой России». И вот этот тезис, эта позиция, разве это не является вот именно преждевременной агитацией?
Вы имеете в виду его тезис о том, его аргумент о том, что вот до прихода «Единой России» в парламент все было ужасно?
Да, он говорит, что в 90-е годы был недееспособный парламент, Дума не могла принять ни одного выверенного решения, были решения, которые только обесценили доходы населения, не было развития, сплошной популизм.
Отчасти он, конечно, прав, и действительно было много популизма, и принималось большое число законов, которые не работали. Но он слишком категоричен, наш президент, в оценках, потому что я могу судить об этом профессионально, как человек, который работал во всех четырех созывах Государственной Думы и действительно работал. Я могу сказать, что это несправедливая оценка. Государственные Думы первого созыва и второго созыва не были недееспособным парламентом. И более того, я могу сказать, что основной корпус российского законодательства, по которому страна жила и живет сегодня, был принят именно первой и второй Государственной Думой. Практически все основные кодексы, уголовный, уголовно-процессуальный, административный, воздушный, водный, лесной, практически все политическое законодательство, имеется в виду даже тот самый закон о выборах президента, по которому Владимир Владимирович был избран в первый и во второй раз, были приняты именно в те годы. Законодательство об общественных организациях, законодательство о выборах, законодательство налоговое, по которому мы живем с незначительными изменениями до сих пор, было принято именно тогда. Конечно, в 90-е годы была конфронтация периодически между парламентом и президентом. Все помнят импичмент, неудавшийся в 99-м году. Все помнят, что, например, один из важнейших законов, земельный кодекс, действительно не был принят в 90-е годы в силу того, что в Думе было левое большинство. Но вот так огульно обвинять депутатов той поры, что вот они такие были ужасные и ничего не делали, это просто неправда.
Я бы еще добавил, что Совет Федерации играл в этой ситуации довольно важную роль. Многие популистские как раз решения, которые пытались провести левые, блокировались губернаторами, которые считали, они не смогут просто выполнять.
Я это отлично помню, когда Государственная Дума, а мы были в ней тогда в меньшинстве, демократы, когда Государственная Дума с левым большинством принимала очередной фантастический закон, то в 9 случаях из 10 Совет Федерации, где заседали губернаторы, его отклонял. И губернаторы, среди которых очень много ныне действующих, и тот же Лужков, который часто тогда выступал в Совет Федерации, тот же Россель, тот же Шаймиев, они просто, я помню эти дебаты, они говорили: ребята, ну что вы приняли-то, у нас денег на это нет, ну приняли вы там каждому там по путевке куда-нибудь там ежегодно, да, ну а кто за это заплатит? Поэтому это просто такое сгущение красок, я думаю, специально сделанное для того, чтобы подчеркнуть, значит, все прелести и достоинства партии «Единая Россия», которую возглавил президент, и максимально очернить оппонентов этой партии, свалив на них все ужасы, которые действительно были в 90-е годы. Более того, я скажу, что «Единая Россия» очень уязвима, если вот начать говорить о самой «Единой России». Да, вот у нее большинство в нынешней Думе конституционное, и в прошлой, в Третьей Думе была так называемая «четверка». «Единство», «Отечество», «Вся Россия», народный депутат и региональная группа. Вот. Так они тоже наворотили очень много дел. Вот, например, все, кто сейчас меня слушают, особенно пенсионеры, ветераны, инвалиды, они на своей шкуре испытали лекарственный кризис.
Ну, монетизация начала.
Да, да, то есть что, президент будет отрицать, что монетизация была сделана с огромными ошибками и провалами, что он будет отрицать, что именно за это отстранен Зурабов, что Единая Россия не повинна в этом, или, например, в том, что за последние несколько лет в несколько раз выросли тарифы на газ, коммунальные услуги, электроэнергию, то есть те монополии, которые находятся в государственных руках, что Единая Россия ни при чем, что Единая Россия не причастна к нынешнему росту цен на продукты, когда одной из причин этого является монополизация рынков и рост государственных тарифов. Поэтому я бы еще посмотрел, кто больше наделал ошибок, Думы первых двух созывов или нынешняя Государственная Дума. Поэтому мне кажется, что в данном случае президент просто выводит свою партию из-под критики и пытается очернить и переложить все беды и неприятности людей на своих критиков, оппонентов и на прошлую эпоху.
Владимир Александрович, ну получается, что президент России Владимир Путин грубо нарушает закон, который провела в парламенте партия «Единая Россия». Она как раз и запретила фактически критиковать оппонентов, описывать негативные последствия их прихода к власти. То есть фактически что получается? Президент России, который выступает как такой демиург политического пространства, задал вот сегодня тон для этого разговора на выборах. Он нарушил закон, и все другие оппоненты, если у них хватит смелости, могут точно так же теперь поступать.
Ну, вы знаете, это мы с вами можем давать такую оценку. А уполномоченным органом по выявлению и пресечению нарушений избирательного законодательства является ЦИК. А во главе Центральной избирательной комиссии стоит человек, насколько я понимаю, довольно близкий по своей жизни, по своей судьбе, по карьере к нынешнему президенту. И я вот не могу себе представить, чтобы уважаемый мной Владимир Чуров завтра вышел в прямой эфир и сказал: «Делаю предупреждение руководителю избирательного списка партии «Единая Россия» Владимиру Владимировичу Путину за преждевременную предвыборную агитацию и за нарушение закона о выборах». Мне кажется, что даже если сейчас кто-то из политиков или из политических партий обратиться в Центр избирком вряд ли найдет здесь нарушение.
Ну, а если они не будут обращаться, если они просто будут использовать это как прецедент?
Что имеется в виду?
В своей компании. То есть они будут вести себя точно так же, будут описывать негативные последствия того,
тогда
что Единая Россия будет сурово,
власть. Сурово покарают, потому что у нас еще со времен Бенкендорфа действует принцип, что законы пишутся для подданных, а не для начальства. Что означает, что начальство не несет никогда ответственность за нарушение закона, а оппозиция и простые граждане караются жестоким образом. Поэтому у нас двойной стандарт во всем, и в данном случае то, что можно Единой России, то, что можно Юпитеру, то не положено быку. Если другие партии будут очернять Единую Россию, разумеется, их жестоко будут карать.
Ну, вся прямая линия – это набор разнообразных социальных обещаний. Повысим пенсии, выплатим компенсации военным пенсионерам и так далее, и так далее. Опять же, я так понимаю, это элемент предвыборной кампании, и опять же, это на грани фола.
Это на грани фола. Но всегда можно сказать, что все-таки в данном случае выступает не кандидат в депутаты Государственной Думы, он же президент Российской Федерации, так как список еще не утвержден, а выступает президент Российской Федерации, который информирует граждан о своей работе. Так что здесь довольно грамотные юристы, и это все было продумано, конечно, тщательно, с тем, чтобы вывести президента из-под удара или там из-под возможных юридических преследований.
Как вы думаете, другие участники выборов, другие партии, они могут рискнуть потребовать от властей тоже предоставить им 3 часа прямого эфира на всю страну?
Так это же было уже. 4 года назад, во время выборов нынешней Государственной Думы. Все это было. Было выступление нынешнего президента. Я не помню, то ли на съезде Единой России, то ли где-то это было в прямом эфире. И тоже был призыв поддержать и проголосовать. И тоже оппозиция или другие партии, по-моему, коммунисты тогда, на этом основании потребовали предоставить им такое же время. И чем это кончилось? Да ничем. Поэтому могут-то они могут, да кто же им даст?
Я напомню слушателям Радио Свобода, в нашем эфире Владимир Рыжков, депутат Государственной Думы России. Владимир Александрович, Владимир Путин на той же прямой линии произнес историческую фразу: в 2008 году здесь, в Кремле, будет другой человек. Как вы истолковываете очередное заявление Путина о будущем политической системы?
Я думаю, что Владимир Путин не будет до последнего момента раскрывать своих планов. И вот эта фраза о том, что в Кремле будет другой человек, не объясняет ничего. Его планы остаются тайной, остаются загадкой, и узнаем мы о них, я думаю, что, может быть, в декабре, в конце декабря, может быть, в январе, когда уже будет дан старт президентской кампании, и мы узнаем имя вот этого тайного преемника, который пока неизвестен.
Ну, вот есть еще дополнительная фраза. Важно сохранить стабильный курс государства и преемственность в реализации тех решений, которые были приняты в последнее время.
Ну, то, что президент не может сказать, просто потому, что это некрасиво, говорят его соратники. И, например, очень откровенно высказываются лидеры «Единой России». То же самое, они говорят, что да не будет никаких думских выборов, будет референдум доверия Владимиру Владимировичу Путину. Для того, чтобы он продолжал руководить страной. То есть, вот, прямым текстом говорят. Замечательное интервью Глеба Олеговича Павловского, где он говорит о том, что Путин — это институт. То есть, вот не президент России — это институт власти, а лично Путин — это институт власти. И даже если он не будет занимать постов, он все равно будет лидером страны. Вообще-то, по третьей статье Конституции, это называется «узурпация власти». Захват незаконным путем и должно караться как тяжкое уголовное преступление. Но в наших российских пенатах и реалиях это означает, что, по крайней мере, как я понимаю, все эти заявления лидеров «Единой России», Глеба Павловского, не так далекого от Кремля, это означает, что ищется какой-то способ сохранения нынешнего президента у власти, даже в тот день, когда формально пост президента займет другой человек. Но как именно это будет сделано? Есть масса вариантов. Политологи уже...
Мне кажется, что всего два. Либо он будет руководить с позиции премьер-министра, гораздо... либо с позиции лидера правящей партии.
Либо он может стать спикером Госдумы, либо он может стать спикером Совета Федерации, либо он может стать...
Мелковатор.
Либо он может стать главой Совета Безопасности с расширенными полномочиями. Политологи уже выдумали десятки различных позиций, с которых можно... не де юра, а де факто управлять страной. Но опять-таки это все гадание на кофейной гуще. Решение принимает один человек. Это решение заключено в одной голове. В нее проникнуть мы не в состоянии. Поэтому нам остается только ждать, какое будет на самом деле решение принято.
Но отпала одна позиция. Позиция частного лица, так сказать, ушедшего на политическую пенсию.
Думаю, что да, потому что иначе наш президент не вел бы такую активную избирательную кампанию, если бы собирался на отдых.
Ну что ж, давайте поговорим, Владимир Александрович, еще о том, собственно, что делают сейчас политические партии. Давайте оценим вот кампанию «Единая Россия». По крайней мере, до регистрации совершенно ясно, что кампания, тем не менее, шла. Если вычесть из этой кампании президента Владимира Путина и его вот эту прямую линию и другие все шаги, что остается?
Остается приватизация государства и бюджета, потому что все последние годы «Единая Россия» рассказывает: вот видите, скорая помощь едет по улице, это мы вам дали. А вот видите, школу построили, это мы ее построили. А вот видите, мост через Волгу, это мы его построили. Я был в Саратове, значит, там новый мост через Волгу, который лет 20 расстроили, все никак не могли достроить, сейчас наконец достроили. Значит, на въезде в мост было: мост построен «Единой Россией», ну, смысл такой. И на выезде с моста, значит, еще раз, чтобы я не ошибся, кто построил мост, мне еще раз напомнили плакатом таким же большим, что не забудьте, что мост построила «Единая Россия». То есть, фактически, это как во времена КПСС, когда все ресурсы страны, бюджет, а налоги платят не только сторонники «Единой России», но налоги платят и сторонники коммунистов, и сторонники других партий. Но все налоги, все доходы государства присвоены одной партии. Она говорит: вот все, что делается в стране, это делаем мы. А оппозиция — это болтуны и демагоги, которые только языком треплют. Вот, поэтому вся избирательная кампания строится именно на этом. А сейчас плюс к тому, что у них монополия на телевидении, плюс к тому, что у них все губернаторы и мэры почти записаны в эту партию, плюс к тому, что они проводят сейчас собрания в школах, больницах, где директора школ и главврачи, вот мне про Питер рассказывали, говорят учителям: ну, не дай бог, не придешь и не приведешь с собой еще там какое-то количество людей, я слежу и тебя уволю. Вот все это включено в дело. То есть избирательная кампания «Единой России» — это монополия информационная, это очернение всей оппозиции как бездельников и болтунов, это приписывание себе всех государственных программ, приватизация фактически бюджета и государства, и огромный административный жим на бюджетников, на силовиков, на врачей, учителей, работников культуры с тем, чтобы обеспечить явку и обеспечить огромный процент. Насколько я понимаю, главную идею Кремля, она такова. Действующий президент должен получить в декабре намного больше, чем его технический напарник в марте. То есть действующий президент должен получить, видимо, от 65 и выше процентов от тех, кто придет на выборы за партию, да. Ну, фактически, как они говорят, за него. А его напарник, который должен быть порядочным, как он его охарактеризовал, должен получить 52-53% в марте. Тем самым нынешний президент будет как бы более легитимным, опирающимся на большую народную поддержку, чем его будущий там, преемник, напарник, партнер и так далее.
Но это не означает перехода все-таки к парламентской республике.
Вы знаете, это может произойти, потому что для этого нужно будет просто менять конституцию. Имея такое гигантское большинство в обеих палатах и в региональных парламентах, за полгода они могут и эту операцию провернуть. Все, опять-таки, будет зависеть от его решения. Либо будет формальное перераспределение власти от президентского поста к премьеру, либо же он через какое-то время вернется в президентское кресло, тогда не будет необходимости переделать конституцию.
А как быть с тезисом вот с этим, который вы, собственно, и показали, точнее, с методом «мы отвечаем за все». Получается, что партия «Единая Россия» отвечает и за коррупцию, и вот на прямой линии Путин вынужден был говорить опять о борьбе с коррупцией и хвалить премьера, который может создать для этого условия Виктора Зубкова.
А здесь применяется старый советский метод. Вот все, что хорошее, сделали мы. А все, что плохое, мы в будущем исправим. Поэтому вы сейчас за нас проголосуете, а в будущем мы исправим. При этом граждан постоянно обманывают. Говорят, мы обязательно начнем бороться с коррупцией. Обязательно. Вот сейчас вот изберите нас в Пятую Думу, мы начнем бороться с коррупцией. И им задаешь вопрос, ребят, а что же вы 7 лет-то не боролись? Где закон о борьбе с коррупцией? Где закон о прозрачности власти? О конфликте интересов? Они говорят, ну да, их нет, но мы их примем. Вот проголосуйте нас, мы их примем. Это старый советский метод. Успехи приписывать настоящему, а проблемы переносить на будущее и обещать, что в будущем мы их исправим. А про всех остальных говорить, ну они же бездельники, болтуны, демагоги, ну что их слушать? Только мы можем заниматься реальным делом.
Ну, если опять же говорить о настоящем. Настоящее это резкий рост цен, опять же на прямой линии Путин вынужден был обещать, что правительство, власть примут меры, там, что-то снизят, какие-то пошлины, что-то еще подрегулируют, и такого, что есть, не будет. За это Единая Россия может ответить, и этим могут воспользоваться там, коммунисты или
Справедливая Россия. Это тяжелый очень удар для власти, то, что произошло. Похоже, они этого не ожидали, хотя все специалисты об этом предупреждали, потому что монополизация рынков чудовищная, цемент в России уже дороже, чем в Европе, многие продукты питания дороже, чем в Европе, уже ЖКХ подбирается к среднеевропейскому уровню при ужасном качестве самих, собственно говоря, предоставляемых услуг. Все монополизировано, тарифы на свет, электричество, там, газ, воду, вывоз мусора, бензин, это все монополии. Поэтому рост цен был предсказуем, и это тяжелый удар для власти. Но, Михаил, я совершенно уверен, что на этих выборах будут массовые приписки и фальсификации. Потому что без массовых приписок и фальсификаций задача не решается. Невозможно явка 60-65%, как они хотят, и невозможно получить за Единую Россию, даже во главе с популярным президентом, 65-70% голосов. Поэтому я ожидаю массовые фальсификации, особенно в таких специфических регионах, как регион Северного Кавказа, Поволжские республики, ряд центральных регионов, где фальсификации и так-то были всегда велики. В этот раз, я думаю, что, ну, может быть, даже на десятки процентов в отдельных регионах будут приписки и массовые фальсификации.
На что могут в такой ситуации рассчитывать партии, ну, представленные в Думе?
Я считаю, что самое главное, что сейчас могут сделать и партии, которых допустили до выборов, потому что многие партии просто уничтожены, как наша республиканская, не допущены до выборов. Вот те, которых все-таки допустили, самое важное, что они могут сделать, это накрыть наблюдателями всю страну. И я призываю граждан, вот ко мне много сейчас обращаются на моем сайте и звонят, и пишут, Владимир Александрович, что делать, за кого голосовать, ходить, не ходить. Самая практическая вещь, придите в любую партию, которая к вам ближе, предложите себя в качестве наблюдателя, возьмите копию протокола, потому что копии протокола по закону обязаны вывешиваться на сайте Центра избиркома. Если удастся накрыть всю страну плотно сетью достаточно квалифицированных наблюдателей, тогда можно будет выявить вот эти массовые фальсификации.
Ну, а добиться партии «Коммунисты», «Справедливая Россия», которая теперь уже за госрегулирование цен выступает в конкуренции, видимо, с левыми, у них есть какие-то шансы удержаться в думском пространстве? Жириновский.
Вы знаете, мы могли бы эту тему обсуждать в условиях, если бы подсчет голосов был честным, и если бы не использовался пресловутый административный ресурс. А в условиях, когда я убежден, что будут фальсификации, и когда я вижу уже сегодня чудовищный административный ресурс, судьба зависит не от их эффективности, как они вот говорят, действуют, поезда ездят, фейерверки, воздушные шары и так далее, а все зависит от Кремля. от той установки, которая будет спущена вниз. Например, у меня есть информация, конечно, ее надо проверять, и, может быть, вам стоит провести расследование. Просто вот на низовом уровне мне люди рассказывают, что в московских префектурах цифра за правящую партию, доведенная на сегодняшний день, 67%. У меня есть информация, что в среднем до регионов доводится 70-71%. У меня есть информация, что по ряду партий даются установки, что эта партия должна получить 3,2%, эта должна получить 4,1%. То есть в этих условиях бессмысленно обсуждать собственную избирательную кампанию той или иной партии, потому что искажения фальсификациями, по всей видимости, будут настолько велики, что к выбору народа это имеет очень отдаленное отношение.
То есть можно обсуждать, кого просто власть оставит, да, в Думе, надо, коммунистов, да,
совершенно
верно.
Вот,
России,
вот сейчас Кремль будет решать, давая команды на места по вертикали, по всей своей. Вот будет две партии, три партии. Если три партии, то кто останется за бортом? Миронов или Жириновский? А может быть, четыре партии, а не оба. Но если четыре партии, тогда трудно набрать 70% за Единую Россию. То есть у нас управляемая демократия стала настолько управляемой, что, как в советское время, доводятся плановые цифры, и за их невыполнение будут отрывать головы у губернаторов, которые сегодня, как известно, уже не избираются народом, а назначаются Кремлем.
А как вы объясните историю с законом о референдуме? Единая Россия внесла поправки, которые фактически изобретят любой плебисцит.
А это инерция авторитаризма. Авторитаризм – это как печка. Чтобы она горела, надо все время что-то сжигать. Сжигать гражданские свободы. Значит, сожгли закон о партиях демократический, сожгли закон о митингах, демонстрациях демократический, сожгли свободу слова. А что еще подбросить? А, слушайте, мы еще по референдуму не все там задушили, давайте еще сюда. То есть это логика авторитарных режимов. Начав крутиться, эта гайка движется до конца. Поэтому просто это инерция и ничего больше.
Ну и последнее. Вы ясно уже завершаете 4 цикла депутатства. Ни одна легальная...
Не по своей воле, замечу.
Да, ни одна легальная партия не рискнула вас включить в список.
Да.
Скажите, ну вот те, кто вроде как и звал вас, а вроде и не звал, СПС «Яблоко», и показали трусость. Что с ними будет? Они заплатят за свое странное поведение на этих выборах?
Ну, «Яблоко» не звало. Значит, официально никаких предложений не было. С СПСом действительно был очень такой хороший диалог полтора года, который, к сожалению, закончился ничем. Я думаю, что, к сожалению, у этих партий нет никаких шансов в декабре, это понятно. И думаю, что в какой-то степени, конечно, они проиграли. Они, в какой-то степени они теряют лицо в этой ситуации. Что будет дальше, посмотрим.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был Владимир Рыжков, еще депутат Государственной Думы России. Мы продолжим после краткой сводки новостей «Радио Свобода».